Готовила Надежда Фетисова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице около минус 4 градусов, днем потеплеет до минус 2, весь день ясно и небольшой снег. В Петербурге такая же температура, днем минус 1, а вечером минус 3. В этом часе утренней программы «Время свободы». Россия выразила резкое недовольство итогами брюссельского саммита по модернизации украинской газотранспортной системы. Почему? Тем временем в Стокгольме в Международном арбитражном суде сегодня начнется рассмотрение иска компании «Росукрэнерго» к «Нафтогазу». Сумма исковых требований, в которую Москва оценивает для себя потери от январской газовой войны с Украиной, 600 миллионов долларов. Американских войск в Афганистане станет больше, но стратегию их вывода разработает уже в самое ближайшее время. Новые заявления президента США Барака Обамы. И вернемся к разговору о главном вопросе нашей программы. Насколько активизировался процесс сближения церкви и государства с приходом нового патриарха? В каких областях чаще всего нарушается закон о свободе совести? Эксперты комментируют в эфире «Радио Свобода» последнее важное заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а мы просим наших слушателей ответить на вопрос, есть ли в России, по вашему мнению, государственная религия? Сейчас о главной политической новости вчерашнего и отчасти сегодняшнего дня. Россия пересмотрит принципы отношений с Европейским Союзом, если ее интересы будут игнорироваться, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. Он назвал непродуманной и непрофессиональной декларацию о планах модернизации украинской газотранспортной сети, подписанную вчера вечером Украиной и Евросоюзом в Брюсселе. По словам Путина, несерьезно рассматривать вопрос об увеличении прокачки газа через украинскую территорию без основного поставщика газа, то есть России. Тема последствий газового конфликта России и Украины продолжит свое развитие и сегодня. Стокгольмский арбитраж, как ожидается, начнет рассматривать иск швейцарской компании «Росукрэнерго» к компании «Нафтогаз Украины» о возмещении убытков в связи с отбором транзитного газа, закачанного в подземные хранилища. Речь идет о так называемой российско-украинской газовой войне января этого года. По данным украинских средств массовой информации, это два иска, которые могут быть объединены в одно производство. В одном из них содержится требование взыскать с компании «Нафтогаз Украины» более 600 миллионов долларов штрафов. Второй касается возмещения убытков «Росукрэнерго» в связи с невыполнением «Нафтогазом» заявок по отбору газа из подземных хранилищ и его транзиту в европейские государства. Об этом и об итогах саммита по украинской газотранспортной системе в Брюсселе мой коллега Данила Гальперович побеседовал с президентом Института энергетической политики Владимиром Миловым.
Все попытки как-то поучаствовать в модернизации газотранспортной системы Украины, предпринимаемые и Россией, и Европой, в предыдущие годы были связаны с попыткой одновременно получить контроль над украинскими газопроводами. Россия прямо не скрывала этой цели. Европейские компании, представляющие различные страны Европы, они все время ставили вопрос так, что мы готовы в этом участвовать финансово, но должны получить некоторую долю или в контроле над трубопроводами, или в управлении ими. Ну и вот пару лет назад на Украине был принят единогласно практически довольно жесткий закон, который ограничивал возможности передачи украинской ГТС под контроль иностранцам. И, в общем, в этой ситуации, на мой взгляд, возникло такое соревнование, кто быстрее предложит Украине условия финансирования модернизации газотранспортной системы, связанные с предоставлением заемных средств, а не с вхождением в контроль над украинскими газопроводами. Да, и вот я так понимаю, эту конференцию можно понимать таким образом, что европейцы через свои финансовые институты решили просто дать Украине взаймы для того, чтобы получить на выходе результат, то есть более надежно работающую газотранспортную систему, но в итоге отказались от идеи контролировать газопроводы на Украине. Россия от такой идеи не отказалась, и больше того, можно вспомнить, что в январе, когда была такая горячая вспышка конфликта газового между Украиной и Россией, премьер Путин говорил, что, в общем, Россия не отказывается от идеи поучаствовать в разного рода консорциумах по управлению газотранспортной системой украинской. Безусловно, степень интеграции Украины с Европой по стратегическим вопросам в сфере энергетики, она, конечно, возрастет. Но я думаю, что Путин и «Газпром» как раз могут быть разочарованы, потому что это означает, что для России вопрос получения контроля над газопроводами в Украине, ну, просто теперь становится практически недосягаемым, потому что, по сути дела, украинцы почти что решили уже эту проблему через привлечение средств от европейских финансовых институтов.
Таково мнение эксперта о вчерашнем саммите в Брюсселе, на котором обсуждались проблемы модернизации украинской газотранспортной системы, и была достигнута договоренность между Украиной и Евросоюзом о выделении средств на эту модернизацию, говорил президент Института энергетической политики Владимир Милов. А сегодня Радио Свобода обязательно будет следить за началом рассмотрения иска компании Росукрэнерго, компании «Нафтогаз Украины», который начинается в Международном арбитражном суде в Стокгольме. Но не только за этим мы будем следить. Есть, естественно, и другие новости, которых мы ждем сегодня, какие именно расскажет моя коллега Лейла Гениатуллина, которая сейчас со мной рядом в студии. Здравствуйте, Лейла, доброе утро.
Здравствуйте, Марк, доброе утро всем радиослушателям. Итак, сегодня исполняется 10 лет со дня начала военных действий в Югославии, после того, как власти этой страны во главе с президентом Слободаном Милошевичем были обвинены в этнических чистках в сербском автономном крае Косове, преимущественно населенном албанцами. НАТО потребовало вывести югославские войска оттуда и разместил на территории Косово свои войска. И вот именно 24 марта 1999 года НАТО приступило к бомбардировкам военных объектов Югославии. По этому поводу общественные организации «Антиглобалистское сопротивление» и Комитет памяти Слободана Милошевича проведут сегодня пикет у посольства США в Москве, начало 18:00. Также мнение экспертов и политологов о событиях на Балканах десятилетней давности вы узнаете из эфира «Радио Свобода». Сегодня в Москву по приглашению президента России Дмитрия Медведева с государственным визитом приезжает президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Лидеры этих двух государств обсудят реализацию соглашения о строительстве Прикаспийского газопровода. Движение «За права человека» к этому событию приурочило пикет в поддержку соотечественников россиян и политзаключенных в Туркменистане. Он начнется в 11 часов утра у здания МИД России. Репортаж об этом слушайте в последнем часе утренней программы «Время свободы». И свое мнение о политзаключенных в Туркмении выскажут руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев и директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Но это, пожалуй, основные события сегодняшнего дня, которые прозвучат в радио «Свобода».
Спасибо. Со мной в студии была Лейла Гениатуллина. Сейчас в Москве 8:15 на волнах «Радио Свобода». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Россия недовольна декларацией о планах модернизации украинской газотранспортной сети, подписанной в Брюсселе Украиной и Евросоюзом. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прибывает в Москву для переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Правозащитники проведут в столице пикет, приуроченный к этому визиту. В Махачкале в понедельник вечером сработали два взрывных устройства, о пострадавших не сообщается. Чешский парламент во вторник может объявить правительству мира Катапаланака вотум недоверия. В Грузии продолжаются аресты активистов оппозиции. На мировых фондовых рынках в понедельник отмечен резкий рост. В Северной Ирландии полиция предъявила 17-летнему юноше обвинение в убийстве полицейского. Число смертных казней в мире за последний год возросло на 90%, отмечают правозащитники из Международной амнистии. 9 из 10 ведущих менеджеров американской страховой компании AIG вернут полученные ими премии, вызвавшие возмущение общественности. Официальные курсы валют установлены Центробанком на сегодня. Доллар – 33 рубля 30 копеек, евро – 45 рублей 63 копейки. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. А сегодня в 10 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Усилит ли позиция Михаила Ходорковского его намерение самостоятельно защищаться на процессе в Хамовническом суде? Об этом разговор с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцевым. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Со мной сейчас в студии наш обозреватель Михаил Шевелев, а значит, настало время продолжить разговор о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах. Что вы выделите на этот раз, Михаил?
Я бы на этот раз посмотрел на то, что пишут сегодняшние российские газеты на темы, имеющие международное значение. И прежде всего обратил бы внимание на небольшой материал в «Независимой газете», но он мне кажется чрезвычайно важным. «Независимая газета», единственная из всех российских изданий, сообщает о том, что в Стамбуле завершил работу Всемирный форум по водным ресурсам. Это масштабное мероприятие, на нем были представлены более сотни стран, и данные, которые прозвучали на этом форуме, конечно, внушают тревогу. К 2025 году, как рассказывает «Независимая газета», 2/3 населения Земли будут испытывать нехватку воды. Более 100 стран уже начали экономить воду, водные ресурсы и приступили к программам улучшения потребления воды.
Какие страны в первую очередь?
В первую очередь, конечно, речь идет о странах третьего мира. Это Африка, страны Юго-Восточной Азии и страны Латинской Америки. Для сведения наших слушателей, самое сухое место на Земле, где нехватка воды достигла катастрофических масштабов, находится, как ни странно, в Чили. На этом форуме выступил и российский министр природных ресурсов Юрий Трутнев, который пообещал, что к 2020 году Россия в 2,5 раза сократит выброс вредных веществ в воды и водоемы. 2020 год. Интересно, можно ли будет к тому моменту спросить с министра Трутнева. Посмотрим. Газета «Газета» сообщает подробности трагической истории, в центре которой оказалась трехлетняя девочка Элиза, чьи родители, французы и россияне, никак не могут ее поделить. Все подробности в газете «Газета». И главный вывод, который можно сделать из этой публикации, что на территории России Элизе и ее маме уголовное преследование не грозит. Российский суд объявил отца Элизы в розыск раньше, чем это сделал французский суд по отношению к ее матери.
Напомню, что эта тема сегодня станет главной в программе «Час прессы», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в час дня.
Безусловно, она того заслуживает, но вот по прочтении газеты «Газета» не могу не согласиться с мнением омбудсмена российского Владимира Лукина, который внятно сказал, что на его взгляд и тот, и другой родитель Элизы достойны психиатрического обследования. Газета «Время новостей» рассказывает подробности того, что происходит в Грузии вокруг оппозиции и одного из лидеров этой оппозиции, Нино Бурджанадзе. 9 сторонников Бурджанадзе арестованы по подозрению в незаконном приобретении оружия. С еще 4 сторонниками Бурджанадзе она некоторое время уже не может связаться. Естественно, Нино Бурджанадзе обвиняет президента Михаила Саакашвили, что он таким образом начал наступление на оппозицию. Надо сказать, убедительно обвиняет. «Новые известия» пишут о скандале, который разгорается в Норвегии. Это скандал вокруг хиджаба. А мусульманка, гражданка Норвегии, обратилась в полицию с вопросом, может ли она служить в полиции, но при этом носить традиционную для мусульман одежду. «Да», — ответил госорган, «нет», — ответил профсоюз. И вот этот вопрос поставил на грань парламентского кризиса всю страну. Правящая рабочая партия может расколоться по вопросу о хиджабе.
Спасибо, Михаил. С самыми главными статьями в сегодняшних российских газетах, с самыми интересными публикациями нас продолжает знакомить Михаил Шевелев. Мы с ним еще встретимся в нашей сегодняшней программе. А сейчас в утреннем выпуске программы «Время свободы» о самых интересных событиях в мире культуры. Одно из них состоится сегодня в Большом зале Московской консерватории, где пройдет концерт с участием выдающейся пианистки Элисо Верцаладзе и симфонического оркестра Московской консерватории. Программу концерта с Элисо Верцаладзе обсудила наш корреспондент Тамара Леленкова.
Святослав Рихтер, неоднократно слушавший Элисо Верцаладзе, писал про нее. «Это артистка большого масштаба, может, самая сильная сейчас пианистка-женщина. Ее сольные программы, в которые входят произведения Моцарта, Бетховена, Шумана, Листа, Брамса, Шопена, Шуберта, Чайковского, Рахманинова, а также камерное исполнительство и выступления с выдающимися оркестрами и дирижерами мира, принесли ей всемирную известность и восторженные отзывы критиков». И вот очередное музыкальное событие в Москве. Элисо Верцаладзе в сопровождении симфонического оркестра Московской консерватории, состоящим из музыкантов-студентов, играет сочинения Гайдна, Вебера, Моцарта и Штрауса. О необычном концерте рассказывает Элисо Верцаладзе.
Впервые играю вот такое сочетание Гайдн-Вебер, Гайдна-концерты мажорные, концертштюк Вебера в первом отделении и во втором отделении в рондо Моцарта 382 Кехель и бурлеску Рихарда Штрауса, который очень редко играется. Я вообще первый раз буду играть в Москве. Это непростое произведение, потому что Рихард Штраус не был таким большим мастером для фортепиано. Написано очень неудобно. И, как мне сказал мой коллега, что он для всех инструментов писал очень трудно. А для рояля вообще у него не очень много произведений. Такое произведение с оркестром по-настоящему концертное у него единственное. Просто он был все-таки композитором оперным, для оперы писал и для большого оркестра. Это его все-таки, и есть у него замечательные песни.
Для вас это интерес технический или
все-таки... Не-не-не, ну, конечно, технический не столько, сколько чисто музыкальный. Это произведение, возможно, те, которые его не знают и будут первый раз слушать, они даже не очень поймут его. Ну, бурлеска в переводе – это шутка. И вот это произведение, в общем, это действительно, он написал это как бы всерьез шутку, если можно так сказать. И очень большое имеет значение естественное ансамбль с оркестром, потому что все это взаимосвязано и очень тесно. Одно только большое тути оркестровое, а в основном это все время так перекличка, как диалог между фортепиано и оркестром. Может быть, это не концерты такие. То единственный концерт – это концерт Гайдна, который состоит из трех частей. Ну, как бы он придерживается формы концерта. А концерт «Штык» – это очень свободное произведение. Концертная ронда тоже свободная. Концерт ронда Моцарта и бурлеска тем более.
Ну, такие свободные произведения, они требуют на самом деле очень, наверное, слаженной и строгой.
Да, конечно. Они в этом смысле они сложнее, вы совершенно правы. Они сложнее, чем произведения, у которых есть такая определенная четкая форма классическая. Тут совершенно нет, хотя это разные эпохи, там Вебер и Штраус, но они в чем-то очень похожи.
Я имела в виду как раз молодых исполнителей. Все-таки оркестр должен быть очень слаженным, чтобы вы могли на него опереться.
Это, безусловно, но на то и замечательный руководитель Анатолий Левин. Я знаю только одно, что чем менее известный оркестр, в основном, будем говорить так, тем с большим энтузиазмом они это играют. А студенты тем более, просто их трудно очень собрать бывает, естественно, потому что все хотят быть вообще, так сказать, это слабость всех высших вузов музыкальных. Все хотят быть солистами, поэтому всю энергию, работу свою, я имею в виду количество проведенных часов за инструментов, они проводят именно как солисты, а не как в оркестре, как бы играющие оркестранты, потому что все хотят быть солистами. А игра в оркестре, она совершенно другой характер носит. Она вообще совсем другая. Поэтому с этим нельзя не считаться. Я не первый раз играю с Левиным, и поэтому у меня никаких абсолютно нету с ним трудностей. И я, и оркестр вместе с дирижером, то есть три компонента, составляющие концерт, мы стараемся быть в том ключе, в котором должны быть исполнены эти произведения, то есть каждого композитора. Вы можете иметь дело с оркестром, который, скажем, замечательно звучит, и он через 5 минут он вам надоедает с этим звуком, потому что стоит дирижер, который не умеет управлять этим оркестром. Что это все зависит от дирижера.
Энтузиазм молодых оркестрантов в сочетании с замечательным мастерством Элису Версаладзе и необычной программой обещают сделать сегодняшний концерт особенно интересным. А кроме того, слушатели получат уникальную возможность познакомиться с юмором Штрауса, проявленным в музыкальной форме. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Концерт Элисо Версаладзе сегодня вечером в Большом зале Московской консерватории. Воспользуйтесь рекомендацией Тамары Лиленковой и сходите. А мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к разговору об актуальных российских событиях. Одно из них сегодня ожидается в Петербурге, где Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса проведет акцию протеста в формате флешмоба около Смольного. По мнению бизнесменов, новое постановление городского правительства серьезно ущемляет права предпринимателей, рассказывает Татьяна Вольская.
Малые предприниматели решили провести свою акцию у Смольного в виде флешмоба с передачей обращения губернатору. Поводом для протеста послужило постановление правительства Петербурга о передаче земельного участка у станции метро «Старая деревня» фирме «Группа Инжиниринг». Малые предприниматели утверждают, что при этом не состоялось ни конкурса, ни тендера, ни прочих прозрачных процедур, и на этом основании считают постановление коррупционным. Раньше у метро «Старая деревня» был сельскохозяйственный рынок. Потом его закрыли, и на этом месте компания «Группа Инжиниринг» собиралась построить многоуровневую парковку, но в ответ поднялась волна протеста со стороны предпринимателей. Рынок было решено сохранить, но это будет уже новый рынок, не принадлежащий тем людям, которые вложили в него много средств и сил. Его должна будет заново построить «Группа Инжиниринг», говорит директор Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга Сергей Веснов.
Мы хотим потребовать потребовать от губернатора, чтобы он отменил постановление, по которому, в частности, торговый комплекс у метро «Старая деревня», вот этот земельный участок, на котором он располагается, был передан другой коммерческой структуре в ущерб интересам города целевым назначением. Мы в этом видим коррупционную связь и требуем, чтобы губернатор отменил это постановление и отдала этот участок тем, кто там работает с 1997 года. Кроме того, благодаря этим действиям на улице окажется более 2000 работников. Кризис – это ощутимо для Санкт-Петербурга.
По словам Сергея Веснова, ситуация с участком у старой деревни для города типичная.
Практика передачи земельных участков дружественным фирмам продолжается, а тех людей, которые долгое время разрабатывали эту землю, они просто выкидывают на улицу. Я могу назвать недавние события на Политехнической. Там были снесена торговая зона, сейчас там уже опять появляются ларьки. И также, по слухам, фирма, которая находится в близкой связи с чиновниками, натиск чиновников усилился с целью захвата готового бизнеса предпринимателей. Мы больше терпеть вот эту коррупционную составляющую не будем. Если нам придется отсюда уйти, то с таким шумом, я думаю, что мало не покажется.
Никто не хочет оказаться на улице, поэтому предприниматели намерены продолжать свои акции, в том числе пикеты и флешмобы. По словам Сергея Веснова, люди настроены серьезно и собираются биться до последнего. Если их не услышат в Петербурге, они твердо намерены дойти до Кремля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня в 2 часа дня. Напомню, в нашем эфире американский час радиожурнала «Поверх барьеров», который проведет, как всегда, Александр Генис. Вот что вас ждет в нем. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Возвращение Джона Чиверса. Кинообозрение Андрея Загданского. Фильм «Триптих Токио». Дискуссия. Пациент НМ. Некролог человеку без памяти. Картинки с выставки «Музей Рериха» в Нью-Йорке. Гость американского часа – антрополог Джон Хокс. А во второй половине часа нашей программы вы услышите новости науки. Ученые из Канадского университета Саймона Фрейзера выяснили, почему численность рыб стала резко уменьшаться в мировых океанах после 1995 года. Экономика, доходы бюджета России от экспорта российской нефти в этом году сократятся почти вдвое. Международные события. Президент США Барак Обама заявил, что Белый дом в ближайшее время готовится обнародовать новую всеобъемлющую стратегию действий в Афганистане и Пакистане. И, конечно, традиционная история Запада и Востока. Сегодня она из Германии, где участились судебные разбирательства из-за детского шума в дошкольных учреждениях, на игровых и спортивных площадках. Ну а прежде всего вернемся к главной теме нашей программы – проблемами с реализацией закона о свободе совести в России. Есть ли в России государственная религия? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения, и через несколько минут мы снова ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос в прямом эфире.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прибывает с визитом в Москву для переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Движение «За права человека» проведет в Москве пикет в поддержку россиян в Туркменистане, приурочив его к визиту Бердымухамедова. Декларация о планах модернизации украинской газотранспортной сети была подписана в Брюсселе, где встретились руководители Украины, Евросоюза и высокопоставленные представители международных финансовых организаций. Владимир Путин заявил, что интересы России при этом были проигнорированы. В Махачкале в понедельник вечером сработали два взрывных устройства, о пострадавших не сообщается. Министр финансов США Тимоти Гайтнер сегодня, как ожидается, объявит в Конгрессе о дальнейших мерах по стабилизации экономики страны. Ранее Министерство финансов США обнародовало план, цель которого – выкупить у банков неликвидные активы, послужившие причиной нынешнего кризиса. Чешский парламент во вторник может объявить правительству Мирка Тополанека вотум недоверия. Находящиеся в оппозиции социал-демократы рассчитывают на проведение досрочных парламентских выборов. В Грузии продолжаются аресты активистов оппозиции. По последним данным, задержаны 12 членов партии, возглавляемой бывшим спикером парламента Нино Буджанадзе. На мировых фондовых рынках Извините. Президент Турции Абдулла Гюль начал в понедельник визит в Ирак. Это первая такая поездка главы турецкого государства за более чем 30 лет. В Северной Ирландии полиция предъявила 17-летнему юношу обвинение в убийстве полицейского. Убийство, произошедшее 9 марта, было вторым за несколько дней нападением, поставившим под угрозу хрупкий мир в этом регионе Великобритании. Число смертных казней в мире за год выросло на 90%, отмечают правозащитники из Международной амнистии в только что опубликованном ежегодном докладе.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной нашей сегодняшней теме. В понедельник вечером патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал заявление, касающееся самой спорной и обсуждаемой темы, связанной со сосуществованием церкви и государства в российском обществе. По его мнению, изучение теологии в светских вузах расширит возможности студентов, и поэтому теперь, вопреки мнению значительной части ученых, теология войдет в число прочих наук и будет преподаваться наравне с ними. Вообще, внимание нового патриарха к сфере образования в последнее время стало более чем очевидно. Святейший патриарх Кирилл и Дмитрий Медведев приняли участие в 9-м съезде Российского союза ректоров. В Москве открылась первая конференция университетских храмов, а в Екатеринбурге завершил работу первый Всероссийский конгресс социальных педагогов. О тенденциях сближения российской светской власти и РПЦ в интервью «Радио Свобода» рассказал научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Николай Митрохин.
Россия, как правило, закон лишь прикрытие неких неформальных отношений, которые существуют между разными структурами или отдельными личностями. Поэтому объявлять в России православие государственной религией, на мой взгляд, не будут. Но де-факто, особенно в последние месяцы, виден тренд усиления, скажем так, взаимодействия государства и церкви, передачи государством неких возможностей, имущества. Программа действий довольно четко обозначена. Это, во-первых, церкви удалось при новом президенте и новом патриархе сломить сопротивление Министерства образования, которое, опираясь на мнение педагогов, сообщества, а также родителей и учеников, не хотело введения обязательных уроков православия. Теперь, по всей видимости, шаг за шагом государство будет задавать в этой сфере свои позиции дальше. Вопреки мнению большинства ученых, теология получает официальное государственное признание как наука. Другое направление, мало того, что передача церкви с использованием ее имущества, но и выделение государственных средств на его содержание. Третий аспект, который обозначил митрополит Климент в качестве управляющего делами РПЦ, это возрождение идеи о выделении государством церкви отдельного телевизионного канала.
О тенденциях сближения российской светской власти и РПЦ рассказывал научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николай Митрохин. Способна ли поддержанная светской властью российская русская православная церковь повлиять на отношение общества, в обществе размышляет депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко» Евгений Бунимович.
Православная церковь, как действительно церковь, очевидно, доминирующая в России, тут обсуждать нечего. Она, естественно, хочет вернуть свои позиции в самых разных областях. И в этом, конечно, образование и университеты, и среднее образование играет довольно серьезную роль. То, что государство тоже внимательно смотрит на церковь, понятно. Даже не дело не в идеологии, а в ценностях. Светские ценности не сформированы, они были советскими. Потом они были какое-то время какими-то, в некотором смысле, антисоветскими, а теперь они уже не поймешь какие. Их просто нет. А общество без ценностей формироваться не может. Поэтому самый простой вариант – это религиозные ценности. Однако непонятно, будет ли в 21 веке это действительно давать результат. Так или иначе, это придет в серьезные противоречия и с естественно-научными дисциплинами, и со многим другим. Вот такое навязывание обязательных дисциплин – это очень дилетантский подход к образованию. Все говорят, давайте введем один час. Неважно, экологии, чрезвычайной ситуации, борьбы с пожарами или религии. Это, конечно, цинично все это ставить в один ряд. Но введение часа ничего не решает. А если это делается еще и непрофессионально, то часто это вызывает только, в лучшем случае, нейтральную реакцию, а то и отрицательную просто.
Говорил депутат Мосгордумы Евгений Бунимович. Есть ли в России государственная религия? Такой вопрос мы задаем сегодня вам, наши уважаемые слушатели. Продолжайте присылать свои сообщения и звоните нам вот прямо сейчас в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ждем ваших звонков, а я прочитаю несколько сообщений, которые вы уже успели прислать. Есть в России государственная религия. Православные чиновники, православным чиновникам 1917 год не пошел впрок, они продолжают служить кесарю, а не Богу. Задача церкви – приводить людей ко Христу. В самом названии православие – огромная гордыня, то есть только мы правильно славим Бога, мы самые лучшие и так далее, пишет наш слушатель Владимир. Государственная религия в России – политическое православие, таково мнение Валерия. Госрелигия есть, а имя Бога Путин, и это самая главная беда России, еще одно сообщение. Государственная религия у нас – это коррупция, бандитизм, мошенничество, воровство. Смотрите телевидение, и нет святой инквизиции, которая искоренила бы это зло, пишет Михаил. С нами на связи слушатель Сергей из Тамбовской области. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Как вы считаете, есть ли в России государственная религия?
Да, она есть, но я хотел бы заметить очень хороший нюанс такой. Несмотря на то, что она усиливается, это факт, вот в вашем интервью предыдущий говорил об этом, вот, она усиливается, но она не мешает сегодня, сейчас, мешает другим конфессиям, таким как вот баптисты, адвентисты, субботники. Вот, уже нет такой яростной противления этим вот направлениям. Вот, и все это идет в канве того, что вот экуменическое движение в мире распространяется, это объединение религий. Вот, и потому-то, наверное, оно будет усиливаться, православие. Будет.
Спасибо, Сергей. Сейчас узнаем мнение нашего слушателя Николая из Москвы. Доброе утро, Николай.
Да. Знаете, я против религии, потому что это тормозит развитие науки. В 21 веке этим не надо заниматься. Иначе патриарху надо ездить на осле, как его начальник Иисус Христос въезжал в Иерусалим согласно мифологии. А он на машине еще на самолетах летает. Как это можно?
Понятно ваше мнение, Николай Сергеевич. Спасибо. Еще раз напомню вопрос, который мы сегодня задавали нашим слушателям. Есть ли в России государственная религия?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Что ж, некоторые слушатели «Радио Свобода», как вы только что узнали, считают, что религия тормозит развитие науки. Однако с этим сложно согласиться после того, как вы послушаете последний выпуск новостей из мира науки. Его подготовила для нашей программы Ольга Орлова.
Канадские ученые из университета Симона Фрейзера проанализировали 48 исследований, посвященных видовому разнообразию рыб и других обитателей коралловых рифов Карибского моря за последние 50 лет. На всех рифах численность рыб была практически неизменной до 1995 года. Затем началось быстрое сокращение. Исследователи называют несколько факторов, влияющих на быстрое обеднение коралловых рифов Карибского моря. Отлов рыб, повышение температуры воды, разрушение кораллов, а также загрязнение прибрежной полосы. Исследователи НАСА из Центра космических полетов Годдарда построили модель, описывающую изменения озонного слоя над Землей. Если объем производства соединений углерода с хлором и фтором, который используется в холодильных камерах, останется на сегодняшнем уровне, Земле грозит катастрофа. Сегодня рост производства этих соединений в два раза ниже, чем в 70-е годы, но все равно он составляет 3% в год. Ученые считают, что если ничего не изменится, к 2020 году возникнет озоновая дыра над Северным полюсом, а к 2065 году озонового слоя лишится 2/3 земной поверхности. Интенсивность ультрафиолетового излучения повысится более чем в 6 раз, а это может привести к различным мутациям у живых организмов и повысить риск рака кожи у людей. Американские исследователи из университета Огайо пришли к выводу, что широко распространенная обитающая в почве бактерия Shewanella anaidensis может употреблять токсичные соединения металлов, а выделять кислород. Бактерия содержит белок, который связывает металлы, в том числе уран. Ученые считают, что эти бактерии можно использовать при очистке территорий, загрязненных ядерными отходами. На конференции в мексиканском городе Сьюдад-Обрегон агробиологи из группы международных сельскохозяйственных исследований сообщили, что им удалось вывести сорт высокоурожайной пшеницы, который устойчив к грибку UG-99. В настоящее время от этого грибка страдают посевы Восточной Африки, Иране, Пакистане и Бангладеш. Грибок также угрожает пшенице в странах Южной Азии. На сегодня пшеница дает около 20% всех потребляемых человечеством калорий, и распространение заболевания может спровоцировать голод во многих странах. Ученые подчеркивают, что вывести сорт, устойчивый к заболеванию, недостаточно. Нужно снабдить фермеров новыми семенами. Американские фонды, в том числе фонд Мелинды и Билла Гейтса, готовы оплатить семена для азиатских фермеров.
О самых интересных новостях из мира науки рассказала Ольга Орлова, а наш обозреватель Михаил Шевелев готов рассказать о самых интересных статьях в свежих российских газетах, не связанных тоже напрямую с политикой или экономикой. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. О чем пишут российские газеты, когда не пишут о политике и экономике? Газета, например, пишет о том, что Русская Православная Церковь добивается расширение преподавания теологии в вузах. Вузы приблизили к небесам. Это пересказ выступления патриарха Кирилла перед студентами в Калининграде. Церковь не претендует на вторжение в науку, но оставляет за собой право на нравственную оценку тех или иных научных достижений или технологий. Новые известия. В материале под заголовком «Квотный рефлекс» рассказывают о том, что квота на легальных гастарбайтеров в следующем году будет снижена в два раза. Таким образом, российские власти надеются побороть безработицу. Странным образом это напоминает поддержку российского автопрома. Российская газета рассказывает о том, что летчиков, застигнутых в состоянии опьянения за штурвалом самолета, будут лишать права летать на 3 года. Такие поправки внесены в Государственную Думу в связи с тем, что случаи нахождения летчиков в состоянии алкогольного опьянения за штурвалами самолетов стали повседневным явлением не только в России. Российская газета рассказывает о случаях и в других странах. Журнал «Эксперт», вышедший сегодня, еженедельник «Эксперт», рассматривает проблемы реформирования отечественного высшего образования, а также среднего и начального, и приходит к неутешительным выводам, что реформаторы пошли по формальному пути, и из сферы их внимания выпала начальная школа, подготовка учителей и качественное образование для всех. Что осталось? Остались компьютеры, схемы финансирования, табели о рангах и ЕГЭ. Реформа, по мнению еженедельника «Эксперт», получилась выхолощенной. Московский комсомолец вместе с новыми известиями обратился к теме безработицы, но московский комсомолец рассказывает своим читателям о том, что в Москве массовыми стали случаи мошенничества в отношении людей, которые ищут работу. Разнообразные способы, попытки заманить на низкооплачиваемую работу различными посулами. Все это можно прочитать в газете «Московский комсомолец» и уберечься от этого мошенничества, а уберегаться от него придется многим. Как сообщает сегодняшний журнал «Эксперт», количество безработных в России достигнет 8 миллионов человек. Напомним, что это оценка журнала «Эксперт», в то время как официальная оценка звучит 6 миллионов человек.
Спасибо, Михаил. Ну, о первой теме, которую вы упомянули, о вчерашнем выступлении патриарха Кирилла перед студентами в Калининграде, мы, конечно, продолжим разговоры в следующем часе нашей сегодняшней программы. Это главная тема сегодняшнего утреннего выпуска программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выразил недовольство декларацией о планах модернизации украинской газотранспортной сети, подписанной в Брюсселе Украиной и Евросоюзом. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прибывает сегодня в Москву для переговоров с Дмитрием Медведевым. Правозащитники проведут в столице пикет, приуроченный к этому визиту. В Махачкале в понедельник вечером сработали два взрывных устройства, о пострадавших не сообщается. На мировых фондовых рынках в понедельник отмечен резкий рост. Число смертных казней в мире за последний год возросло на 90%, отмечается в докладе правозащитной организации «Международная амнистия». Официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 30 копеек, евро 45 рублей 63 копейки. Подробнее обо всех этих новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Насколько сократятся доходы российского бюджета от экспорта нефти в этом году и какой будет инфляция в марте? Новости экономики и Сергей Синицкий.
Доходы бюджета России от экспорта российской нефти в 2009 году сократятся почти вдвое к уровню прошлого года и составят 2,1 триллиона рублей, прогнозирует вице-премьер Игорь Сечин. По текущему курсу это примерно 63 миллиарда долларов или почти на 1/3 меньше прогнозируемого на 2009 год дефицита федерального бюджета России. Инфляция в России в марте будет существенно меньше, чем в феврале, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Ранее сообщалось, что в феврале темпы роста потребительских цен в стране составили 1,7%, а за первую половину марта – 0,6%. В целом, в 2009 году, по прогнозу министерства, инфляция в России составит 13%. В прошлом году было 13,3%. Министерство финансов Соединенных Штатов представило вчера план расчистки балансов американских банков от проблемных активов. Большинство этих активов были привязаны к ипотечному рынку США и резко обесценились после его краха. План предполагает частно-государственное партнерство для создания рынка таких активов. Для их выкупа у банков на каждые 100 долларов и правительство, и частные инвесторы выделяют по 7 долларов, а оставшиеся 86 долларов будут предоставляться в виде низкопроцентных кредитов через федеральную систему страхования вкладов. Начальные государственные инвестиции в новую программу составят до 100 миллиардов долларов. Предполагается, что уже на первом этапе у банков может быть выкуплено проблемных активов на сумму до 500 миллиардов долларов, которая позже может быть расширена до 1 триллиона. Общий объем таких активов в американской банковской системе, по разным оценкам, составляет 2-2,5 триллиона долларов. Индийская компания Tata Motors официально представила в понедельник самый дешевый в мире легковой автомобиль. Модель Nano, прототип которой был впервые показан в январе 2008 года, будет стоить в пересчете примерно 2000 долларов. Заявки от покупателей начнут принимать в Индии с 9 апреля, а владельцы первых 100 тысяч Nano будут определяться по лотерее. Разработчики очередного народного автомобиля экономили на всем. В четырехдверном кузове обилие склеенных пластиковых деталей. Из приборов перед водителем лишь спидометр и указатель уровня топлива. Спинки сидений не регулируются. На лобовом стекле только один стеклоочиститель. Нет и радиоприемника. С двигателем в 35 лошадиных сил автомобиль способен развивать скорость до 120 км в час, потребляя менее 4 литров бензина на каждые 100 км пробега.
О главных новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. В нашей программе в рубрике «Сегодня в Америке» мы уже говорили о плане финансовой стабилизации, который представил президент США Барак Обама. А еще одно его выступление по-прежнему является главной темой для обсуждения в США. Речь идет о ситуации в Афганистане и Пакистане. Барак Обама заявил, что Белый дом в ближайшее время обнародует новую всеобъемлющую стратегию действий в этих странах. Он подчеркнул, что США должны выработать стратегию выхода из Афганистана, несмотря на планы направить в эту страну дополнительные американские войска для борьбы с талибами. О попытках администрации президента Обамы решить эту проблему с экспертами беседует наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Профессор Бостонского университета Ник Миллс говорит: «Я не слышал, чтобы в администрации было полное согласие по решению проблемы Афганистана. Как хорошо известно России, а до нее Англии, в Афганистане очень трудно вести войну и победить. Афганистан — это своего рода кладбище империй. Чтобы уйти оттуда с честью, надо сначала суметь стабилизировать положение в стране, создать армию, которая могла бы обеспечить безопасность своему народу и своим границам. В этом, думаю, суть стратегии Барака Обамы, и ради этого он посылает туда дополнительные войска. Если бы я был советником нашего президента, я бы выступал прежде всего за то, чтобы американские военные занимались в основном обучением афганских солдат и созданием дееспособной афганской армии, которую уважало бы население и которая бы воевала на передовой линии фронта. Сейчас афганское население рассматривает войска Соединенных Штатов и НАТО как оккупационные, точно так же, как было с советскими войсками в 80-х годах. Такое настроение афганцев помогает Талибану и Аль-Каиде легко вербовать для себя новых сторонников в Афганистане. Думается, какая-то часть Талибана вышла бы из войны, если бы им были обеспечены безопасность и экономическое процветание. Мы никогда не победим Талибан только военной силой. Чем больше мы пытаемся это сделать, тем сильнее они становятся. Единственное, что может нам помочь, это рычаги экономического роста, успешное сельское хозяйство, выгодная торговля. Это единственное, что мы можем предложить, а Талибан не может. В этом убедилось большинство афганцев, когда Талибан был у власти. Народ ненавидел талибов и рад был, когда их прогнали. Экономическое развитие – ключ к успеху в Афганистане, а не увеличение наших войск. Похожей точки зрения придерживается Ал Сантоли, президент исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива». Нельзя планировать стратегию вывода войск, если не ясна конечная цель. А сейчас цель администрации довольно расплывчата, потому что у Запада нет поддержки в афганском обществе. Центральное правительство Афганистана не пользуется поддержкой населения. Я бы посоветовал нашему президенту не следовать иракскому сценарию и не наращивать нашу военную силу в Афганистане. Наоборот, я бы посоветовал искать, как ограниченными силами создавать боеспособную афганскую армию. Иностранцы не смогут защитить население. Оно само должно это сделать, если ему это будет необходимо и выгодно. Ключ надо искать, как мне кажется, в стратегии Лоренса Аравийского, например. Англичане добивались успеха в мусульманских странах только тогда, когда над проблемой работала небольшая группа очень знающих людей, а не иностранные вооруженные силы. Таково мнение американских экспертов о ситуации в Афганистане. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Этот час утренней программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Здесь участились судебные разбирательства из-за детского шума в дошкольных учреждениях, на игровых и спортивных площадках. Истцы, а ими, как правило, оказываются жильцы соседних домов, часто добиваются успеха в ходе подобных слушаний. Немецкие правозащитники заявляют, что крики и громкая речь являются обычным способом самовыражения ребенка и требуют изменить законодательство о защите населения от шума. Кто прав, попытался выяснить корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В берлинском детском саду «Мильхцан», что в переводе с немецкого значит «молочный зуб», все готовятся к скорому переезду – и воспитатели, и дети. Через несколько недель помещение нужно освободить. Такое решение принял городской суд. Тяжба длилась 4 года и завершилась в итоге победой жалобщика. Суд решил, что дети своей громкой речью мешают жителям соседних домов. Говорит девочка, которая уже третий год ходит в детский сад «Мильхцан».
Я считаю несправедливым то, что нас заставляют уйти отсюда. Родители забирают детей не позднее 6 вечера, после чего всегда здесь тихо. Я не понимаю, на что жалуются взрослые из соседних домов. Мне очень грустно от того, что надо переезжать в другое место.
Директор детского сада Мильх Цан Рената Кюль считает, что судья, вынесший такой вердикт, враждебно относится к детям.
Ни наши воспитатели, ни родители детей не могут понять, чем же руководствовался судья. Мы душой и телом преданы своей работе. А сейчас, после того, как суд принял это решение, мне кажется, что нас просто опрокинули в яму. И куда же теперь должны идти 4-5-летние дети?
Случай в Берлине отнюдь не единственный. При рассмотрении исков по поводу детских криков немецкие судьи руководствуются документом, который называется «Технические указания по оценке шума». Это приложение к закону о защите окружающей среды от экологически вредного воздействия. Руководствуясь им, немецкая юстиция не видит разницы между промышленным шумом и детскими голосами. Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Экин Делигёс.
Согласно немецкому законодательству, природа громких звуков во внимание не принимается. Судьи не отличают промышленный шум от автомобильного, а автомобильный от детского. А ведь громкая речь для ребенка – это способ самовыражения. И, безусловно, права детей грубо нарушаются, когда суды ставят знак равенства между звонкими детскими голосами и грохотом отбойного молотка, который можно выключить нажатием всего одной кнопки. Выходит, ребенок должен денно и ночно сидеть дома в заточении, чтобы не мешать на улице взрослым.
Говорит начальник отдела строительной акустики научно-исследовательского института Фраунхофер в городе Штутгарт Филипп Лейстнер.
В одном из детских садов, пока дети играли, мы провели измерения. Уровень шума достигал 80 дБ. Однако в спальных районах, согласно немецкому законодательству, допустимо не более 50 дБ. То есть разница составляет 30 дБ. Приблизительно настолько же увеличится мощность звука в квартире, если вы будете держать открытой входную дверь.
Вывод напрашивается сам собой. У любого детского сада в Германии могут возникнуть серьезные проблемы, если по соседству найдется хоть один взрослый, знающий законы и недовольный голосами малышей. Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Экин Делигёс.
Нужно изменить закон. Громкие голоса детей не должны приравниваться к промышленному шуму. Дети не должны скрывать свои эмоции.
В связи с нынешней проблемой многие защитники детей приводят в пример другие, достаточно абсурдные с точки зрения здравого смысла случаи, когда закон формально нарушается, но при этом все считают это самим собой разумеющимся делом, или когда по каким-то причинам делается исключение из закона в ущерб здоровью людей. В Баварии, например, запрет на курение в общественных местах не распространяется на пивные бары, а церковные колокола звенят по всей стране, также как бы нарушая общественное спокойствие. Однако для детей власти Германии никаких исключений пока делать не собираются. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вот такие проблемы в Германии. В России детских садов вообще не хватает. В очередь надо вставать сразу после рождения ребенка, и дойдет она до него только, когда ребенку исполнится минимум 3 года. О том, как решает эту проблему в Липецке, мы расскажем в следующем часе утренней программы «Время свободы», репортаж Оксаны Загребневой. Ну а кроме этого, главное, одно из главных политических событий дня. В Москву с официальным визитом приезжает президент Туркмении Гурбангулы Бердумухамедов. А российские правозащитники приурочили к этому визиту акцию протеста. Они требуют от туркменских властей освободить политзаключенных, среди которых немало граждан России. Кроме этого, в городе Первоуральске Свердловской области сегодня день траура по погибшим на дискотеке. Об этом также в следующем часе нашей программы. И, конечно, вернемся к главной ее теме – проблемам реализации закона о свободе совести в России.
Сегодня на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Главные темы дня.
Цензура на НТВ. Как Немцова и Лебедева не пустили в эфир.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Гонтмахер нашел занятие для государства.
В блогах свободы.
Журналисты восстали. Читайте в блоге Юрия Васильева.
Сайт Радио Свобода – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17000.